літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Когда принесли вино и дамы встали из-за стола, Джеральд, сдвинув брови и свирепо глядя на дочь, приказал ей задержаться на несколько минут для разговора с ним с глазу на глаз. Скарлетт с отчаянием и мольбой посмотрела на Мелани, та, беспомощно теребя в руках платочек, покорно вышла из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. «Итак, мисс, я хочу понять ваше поведение. Не успев овдоветь, вы стараетесь подцепить себе нового мужа».
«Не кричите так, папа! Слуги!»
«Им уже, без сомнения, известно, как, впрочем, и всем остальным, о нашем позоре. Ваша мать от этого слегла, и я не смею смотреть людям в глаза. Стыд какой!» «Нет, нет, котенок, плачь, не плачь, но на сей раз тебе не удастся обвести меня вокруг пальца», — торопливо бормотал Джеральд с ноткой испуга в голосе, увидев, что Скарлетт захлопала ресницами, и губы у нее жалобно задрожали. «Я тебя знаю. Ты же способна строить глазки, стоя у гроба мужа. Ладно, не плачь. Поговорили и хватит. Но теперь я намерен тотчас же повидаться с этим капитаном Батлером, который позволил себе играть добрым именем моей дочери. А на утро? Да не реви ты, все равно не поможет. Не поможет, поняла? Это решено. Мы завтра возвращаемся домой, пока ты здесь не опозорила окончательно нас всех. Но не плачь, котенок. А ты погляди, что я тебе привез. Это же хороший подарочек. Ну скажи, ну как ты могла доставить мне столько хлопот? Заставила тащиться сюда, в такую даль, когда сама знаешь, у меня и без того дел по горло. Ладно, не плачь.
Мелани и тетушка Питтипэт давно уже спали, и Скарлетт лежала без сна в темном полумраке. И на душе у нее было необыкновенно тяжело, и сердце сжималось от страха. Покинуть Атланту сейчас, когда жизнь снова стала ее манить, и встретиться лицом к лицу с Эллен. Да она умрет, прежде чем посмотрит матери в глаза. Если бы она умерла сейчас, сию минуту, вот тогда бы они все пожалели, что были так жестоки. Она вертелась сбоку на бок. Голова ее металась по горячей подушке. И вдруг какой-то шум нарушил тишину, погруженной в сон улицы, и привлек ее внимание. Скарлетт соскользнула с постели и подошла к окну. Улица, едва различимая сквозь лиственный шатер деревьев, лежала темная и молчаливая, под тускло мерцавшими звездами небесного купола. Шум приближался, скрип колес, стук копыт, голоса, и вдруг она неожиданно улыбнулась, узнав хриплый от виски голос, распевавший с ирландским акцентом. В повозке с верхом откидным. Конечно, и здесь не Джонсборо и не день открытия судебной сессии, но тем не менее Джеральд возвращался домой в соответствующем этому знаменательному дню состоянии. Скарлетт увидела смутное очертание остановившейся перед домом коляски. Оттуда появились две темные фигуры. Кто-то еще приехал с отцом. Темные фигуры немного постояли у калитки, звякнула щеколда, и Скарлетт отчетливо услышала голос отца. «А сейчас я исполню тебе «Плач по Роберту Эммету». Эту ирландскую песню ты должен знать, приятель, я научу тебя ее петь». «Буду очень рад», — с легким смешком отвечал его спутник, «но только не сейчас, мистер О'Хара».
«Боже милостивый! Опять этот несносный человек, этот батлер!» С раздражением подумала Скарлетт, узнав глуховатый голос и манерную медлительную речь. И тут же обрадовалась. «Ну, по крайней мере, они хоть не перестреляли друг друга, даже, видно, неплохо поладили, раз заявились сюда вдвоем, да еще в таком виде.
Я буду петь сейчас!» «И ты будешь меня слушать, или я застрелю тебя, потому что ты оранжист», — сказал Джеральд. «Не оранжист, мистер О'Хара, чарльстонец. Это еще хуже, хуже даже. У меня в Чарльстоне две свояченицы, так уж я-то знаю, ну?»
«Он, кажется, хочет оповестить об этом всех соседей», — в испуге подумала Скарлетт и потянулась за пеньюаром. Но что, собственно, может она сделать? Не бежать же вниз в такой час, чтобы увести отца с улицы. А Джеральд без лишних слов закинул голову и, прислонившись к калитке, начал выводить могучим басом ирландскую песню. Скарлетт слушала, облокотившись о подоконник, и улыбалась против воли. Такая красивая песня, одна из ее любимых. Жаль только, что отец немного фальшивит, и она тихонечко подхватила мелодию. На чужой стороне пал бесстрашный герой, а вокруг девы поклонников рой. Песня лилась, и вдруг Скарлетт услышала какое-то движение в комнатах тетушки Питтипэт и Мелани. Эти бедняги, конечно, будут очень расстроены. Они ведь не привыкли к обществу таких жизнелюбивых ирландцев. Тут внезапно пение оборвалось, и две темные фигуры слились в одну и прошагали по дорожке. Затем они поднялись на крыльцо, и послышался осторожный стук в дверь. «Ах, надо, пожалуй, спуститься вниз», — подумала Скарлетт. «В конце концов, но это же мой отец, а тетя Питти умрет, но не выйдет ночью на улицу». К тому же ей никак не хотелось, чтобы слуги увидели ее отца в таком состоянии. Джеральд, пожалуй, еще начнет буянить, если Питер вздумает укладывать его в постель. Кроме Порка, никто не умеет с ним справляться. Скарлетт покрепче запахнула пеньюар, зажгла свечу, стоявшую на столике возле кровати, и стала спускаться по темной лестнице в холл, чтобы помочь своему отцу.
Поставив свечу на подзеркальник, она отомкнула дверь и в колеблющемся свете различила Ретта Батлера. Безупречно подтянутый, ни одна оборочка на манишке не смята, он поддерживал маленького коренастого Джералда. Он теперь уже без стеснения повис на руке своего спутника. Длинные жесткие седые волосы Джералда были взлохмачены, галстук переехал на бок, а грудь сорочки была залита вином. «Насколько я понимаю, это ваш папаша?» Глаза Ретта лукаво блестели на смуглом лице, и их взгляд, казалось, проникал сквозь ее пеньюар. «Проводите его в дом», — коротко сказала Скарлетт, смущенная своим неприбранным видом и злясь на Джералда за то, что он поставил ее в смешное положение перед Реттом Батлером. Ретт Батлер подтолкнул Джералда вперед. «Прикажете помочь ему подняться по лестнице? Ведь самой вам не справиться, он довольно тяжел», — сказал он. Испуганная столь наглым предложением, Скарлетт на миг лишилась дара речи. А что подумают Мелани и тетушка Питти? Они затаились у себя в спальнях, и если услышат, что капитан Батлер поднимается ночью в верхние комнаты, что же тогда будет? «О, Матерь Божья! Нет, конечно», — сказала Скарлетт. «Проводите его сюда, в гостиную, на этот канапе». «На этот... что вы сказали?» «Я буду вам крайне признательна, если вы придержите ваш язык. Вот сюда, теперь положите его».
«Прикажете снять с него сапоги?» — спросил Ретт.
«Не надо, он частенько в них спит», — сказала Скарлетт. Она готова была в этот момент откусить себе язык. «Надо же так проговориться!» Ретт Батлер негромко рассмеялся, укладывая ноги Джералда на небольшую кушетку. «Ну вот теперь, пожалуйста, быстрее уходите», — сказала Скарлетт. Ретт Батлер вышел в полутемный холл и взял свою шляпу, которую, входя, бросил на пороге. «Надеюсь увидеться с вами в воскресенье за обедом», — сказал Ретт и удалился, бесшумно притворив за собой дверь. Скарлетт поднялась в половине шестого, пока слуги не пришли накрывать на стол к завтраку. Затем она тихонько спустилась в безмолвные комнаты нижнего этажа. Джералд проснулся. Он сидел на диване, сжимая свою круглую голову руками. Казалось, он пытается раздавить ее между ладонями, как орех. Джералд украдкой покосился на дочь, когда она вошла. Но малейшее движение глазами доставляло ему такую боль, что он застонал. «С добрым утречком, дочка!» — сказал Джералд.
«Ах, боже мой! Как же вы себя ведете, па!» — сердитым шепотом заговорила Скарлетт. «Явились домой за полночь и перебудили всех соседей своим пеньем!»
«Разве я пел?» — спросил Джералд.
«Вы пели? Вы орали на весь квартал, па!»
«Ох, ничего не помню!»
«Зато соседи будут помнить это до своего смертного часа, так же, как тетя Питтипэт и Мелани!»
«Мать Пресвятая Богородица!» — простонал Джералд, проводя сухим языком по запекшимся губам. «А что же было?» «Мы играли, а вот что же было потом?» «Ох, ну вот когда кончили, ох, хоть убей, не помню».
«Вы играли?» — спросила Скарлетт.
«Ну да, этот щенок Батлер похвалялся, что он лучший игрок в покер во всем».
«И сколько же вы проиграли, па?»
«С чего ты взяла, дочка? Я выиграл, разумеется. Стаканчик другой мне всегда помогает в игре.
Па, вы проверьте свой бумажник.
И очень медленно, словно каждое движение причиняло ему острую боль, Джеральд достал из кармана бумажник и заглянул в него. И бумажник был пуст. И Джеральд потерянно повертел его в руках.
«Ах, боже мой! $500! Все, что у меня было с собой, чтобы купить хоть какие-то вещички у контрабандистов для миссис О'Хара. Даже на обратный проезд не осталось!»
И Скарлетт с возмущением глядела на пустой бумажник, и в этот миг в мозгу у нее родилась некая идея и начала быстро созревать. И вдруг ее осенило.
«Ах, боже мой, папа, вот теперь я в этом городе не смогу смотреть людям в глаза. Вы осрамили нас всех!»
«Ох, ну помолчи немного, котенок, ты же видишь, у меня голова раскалывается!»
«Явились домой пьяной с этим капитаном Батлером, распевали во все горло, всех перебудили и еще просадили все деньги в карты!»
«Ох, этот человек слишком ловок в покер! А, верно, он не джентльмен, он...»
«А что скажет мама, когда узнает?» — воскликнула Скарлетт. И вот тут Джеральд в испуге вскинул на нее глаза.
«Ну, ты же ничего не скажешь матери. А, котенок, не станешь ее волновать, верно?»
Скарлетт промолчала, поджав губы.
«Ты подумай, как ее это расстроит! Но у нее же такое хрупкое здоровье!» — сказал Джеральд.
«А вспомните, па, не далее, как вчера вечером, вы говорили, что будто я опозорила семью. И все из-за какого-то несчастного танца, который я протанцевала, чтобы собрать денег для госпиталя. Ну как тут не заплакать?»
«Ох, только не плачь, котенок!» — взмолился Джеральд. «Ох, моя бедная голова этого не выдержит! Она готова лопнуть от боли!»
«А вы еще сказали, что я...»
«Ладно, котенок, ладно, не обижайся на своего бедного старого папку! Я уж совсем не думал того, что говорил, но это вовсе не по этой части!» «Я знаю, что ты хорошая девочка и хотела мне только добра. Уверен в этом. Ну, что скажешь?»
«Я скажу, что вы грозились с позором увести меня домой. Как вам не стыдно?»
«Ах, доченька, никуда бы я тебя не увез. Это просто так, чтоб тебя подразнить. Ты ведь не расскажешь матери про деньги, а?» «Она же так расстраивается, подумай про ее здоровье!»
«Нет», — напрямик заявила Скарлетт, — «я не скажу, но только при одном условии. Если вы позволите мне остаться здесь и объясните маме, что ничего такого не было и что все это выдумки старых сплетниц».
И Джеральд скорбно поглядел на дочь.
«Да ведь это просто шантаж!»
«А этой ночью был настоящий дебош!» — ответила Скарлетт.
«А хорошо, забудем про все это!» — проговорил Джеральд. «Ой, а как ты думаешь, у этой благородной старой дамы мисс Питтипэт найдется в доме глоточек бренди? Ой, так хочется! Разрази меня гром!» «Да чего ж хочется!»
Скарлетт повернулась, неслышно пересекла холл и направилась в столовую, чтобы достать бутылку бренди, которую они с Мелли называли между собой обморочной бутылкой, поскольку тетушка Питти всякий раз отпивала из нее глоточек, когда у нее останавливалось сердце, ну или ей казалось, что она останавливается, и готова была лишиться чувств. Лицо Скарлетт выражало торжество.
Никаких угрызений совести она не испытывала, хотя и поступила с Джеральдом отнюдь не как любящая и преданная дочь. Да, теперь тревогу Эллен усыпят с помощью обмана, если еще какая-нибудь досужая сплетница не вздумает ей написать. Но теперь она останется в Атланте. Да, теперь она останется в Атланте и будет делать все, что захочет. А тетю Петтипет заставит плясать под свою дудку. Она открыла погребец и с минуту постояла, прижав к груди бутылку и стакан. Перед глазами Скарлетт проносились видения. Пикники на берегу пенистых вод Персикового ручья и у подножья Стоун-Маунтин. Балы и приемы, маленькие послеобеденные танцульки и катанье в колясках, ужины а-ля фуршет по субботам. И теперь она примет во всем этом участие. Да, она будет теперь в центре всех развлечений. Скарлетт возвратилась к отцу с бутылкой возрождающего к жизни напитка и благодарила судьбу за то, что прославленная своей крепостью голова О'Хары не выдержала на сей раз испытания и неожиданно задала себе вопрос, а не повинен ли в этом, ну, в какой-нибудь мере, капитан Батлер? На следующей неделе Скарлетт возвратилась после полудня из госпиталя домой в очень дурном расположении духа. Она стояла целое утро на ногах и разозлилась, когда миссис Мэриузер сделала ей резкое замечание за то, что, бинтуя раненому руку, она присела к нему на кровать. Тетушка Питти и Мелани, обе в своих самых нарядных шляпках и Присси с Уэйдом на руках, стояли на крыльце, приготовившись справиться с еженедельными визитами. Скарлетт, извинившись, что не может их сопровождать, поднялась к себе. И когда все семейство отбыло, и даже скрип колес замер вдали, Скарлетт тихонько прошмыгнула в комнату Мелани и заперла за собой дверь. В ней царила тишина. На натертом до блеска полу не было ничего, кроме двух-трех ярких лоскутных ковриков, ни единого украшения на стенах. Только в углу Мелани соорудила нечто вроде алтаря. В строгой, залитой косыми лучами после полуденного солнца девичьей комнате царила тишина. Под большим ниспадающими красивыми складками флагом Конфедерации висела сабля с золотым эфесом, немало послужившая отцу Мелани в Мексиканскую войну и доставшаяся Чарльзу, когда он уезжал на фронт. Пояс и портупея Чарльза с револьвером в кобуре, они висели рядом. А между ними дакеротипный портрет самого Чарльза, неестественно прямого и очень гордого, в сером мундире. Большие карие глаза его сияли, а на губах играла смущенная улыбка. Даже не взглянув на портрет, Скарлетт решительным шагом направилась в противоположный угол, где на маленьком столике у изголовья неширокой кровати стояла шкатулка розового дерева. Скарлетт достала оттуда перевязанную голубой ленточкой пачку писем, написанных рукой Эшли и адресованных Мелани. С Сверху лежало письмо, доставленное утром, и это письмо Скарлетт вынула из конверта. Когда она впервые начала украдкой читать эти письма, ее порядком мучила совесть и охватывал такой страх быть пойманной на месте преступления, что она едва решалась вскрыть дрожащими пальцами конверт. Но мало-помалу от частых повторений ее не слишком остро развитое чувство порядочности вовсе притупилось, и страх сам собой исчез. Иногда еще мелькала мысль, а что бы сказала мама, узная она про это? Тогда начинала противно сосать под ложечкой. Скарлетт понимала, что Эллен, вероятно, легче было бы увидеть ее мертвой, чем совершающей столь бесчестный поступок. Конечно, это беспокоило Скарлетт, но только поначалу, ведь ей все еще хотелось во всем походить на мать. Но соблазн прочесть письма Эшли был очень велик, и она выбросила мысль о матери из головы. И именно в те дни Скарлетт начала приобретать умение отметать от себя все неприятные мысли. Она научилась говорить себе: «Я не стану думать об этом сейчас. Это слишком неприятно. Я подумаю об этом завтра». И чаще всего, когда наступало это завтра, неприятные мысли или не возникало больше, или по прошествии времени уже не казалось такой неприятной. Словом, чтение тайком писем Эшли теперь не слишком обременяло ее совесть. Мелани, получая письма от Эшли, обычно охотно делилась с тетушкой Питти и Скарлетт и читала им оттуда целые куски вслух. Но именно то, что оставалось непрочитанным, так терзала своей неизвестностью Скарлетт, что толкнула ее на чтение писем тайком. Она во что бы то ни стало хотела знать, полюбил ли Эшли Мелани после того, как она стала его женой. И притворялся ли он когда-нибудь, что любит ее? Говорил ли он Мелани нежные пылкие слова? И как выражал он свои чувства? С каким жаром? Любил или не любил? И она осторожно развернула листки. В глаза бросились ровные, мелким почерком выведенные строчки. «Моя дорогая женушка», — прочла она.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.